Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов и почти 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. На дорогах 6 баллов. Дачники объединились в клинья и курлы-курлы куда-то за город уже отправились. В Москве сейчас, конечно, непросто, в том смысле, что жарко. Но это не останавливает нас. Мы следим за новостями и, естественно, будем обсуждать их вместе с вами. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. А работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Итак, подмоченная репутация российской полиции сегодня практически чуть-чуть и была бы смыта окончательно в унитаз, но как-то еще надежда теплится, что как-то наши правоохранительные органы, наверное, смогут отмыться, отбиться. Не знаю, правда, как это произойдет, а все это связано с делом Ивана Голунова, корреспондента отдела расследований «Медузы». И я просто напомню, что произошло. Его задержали днем 6 июня неподалеку от метро «Цветной бульвар». В это время он направлялся на встречу с неким источником. При досмотре у журналиста нашли сверток с наркотическим веществом. Позднее обнаружили еще один дома. А корреспондента потом доставили в отделение на улице Луначарского. После этого правоохранительные органы в доказательство того, что господин Голунов, ну как это, преступник, то есть в Кубе, опубликовали серию из фотографий. В этой серии показана целая нарколаборатория, и все это как иллюстрация дела Ивана Голунова. Правда, потом выяснилось, что эти фотографии, ну, не совсем имеют дело к задержанию Ивана Голунова. Они имеют дело к вообще производству наркотиков где-то в ближайшем Подмосковье. Но Иван Голунов как будто бы подозревается в причастности к этому делу. То есть полицейские признали, что из тех фотографий, которые были опубликованы в доказательство виновности Ивана Голунова, только одна имеет отношение к нему непосредственно, и там, я так понимаю, наркотики в принципе не фигурируют. После этого появилась информация, что правоохранительные органы начали служебную проверку по факту публикации этих фотографий, иллюстрации, для того, чтобы выяснить, а кто таким образом подставляет, позорит пресс-службу Министерства внутренних дел. Ну, в общем, какая-то загадочная история, и она может вылиться в какой-то масштабный позор для российской полиции по ряду причин. Во-первых, потому что дело возбуждено или, я так понимаю, расследуется в отношении журналиста, а если речь идет о журналисте, то это мгновенно будет предано огласке, и за этим будут следить его коллеги, и будут обращать внимание на все возможные огрехи, которые совершат правоохранители. Плюс к этому Иван Голунов занимался расследованиями, и поэтому есть подозрение, что его задержание связано с его профессиональной деятельностью, что он кому-то помешал, и кто-то таким образом попытался от него избавиться. Ну и плюс к этому, конечно же, вот тот позор с фотографиями, ну как-то нужно будет правоохранителям обосновывать. Это все дело Ивана Голунова, в котором сейчас разбираются правоохранители. Я напомню, был сегодня пикет в поддержку Ивана Голунова. Пикетчиков интенсивно задерживали. Правда, после этого уже появилась информация, что также интенсивно потом их отпускали. Возможно, была дана команда вообще не связываться. Возможно, просто не нашли состава преступления. Ну, в общем, как-то история начинает разворачиваться. И пока она не очень здорово пахнет. Ну, по крайней мере, для российской полиции. Мефедроном как-то попахивает. Но есть такое ощущение. А дальше. Вот теперь разберем факты. Есть некий человек, Иван Голунов. Его задерживают по подозрению в том, что он чего-то там с наркотиками делал, то ли носил их, то ли продавал, то ли участвовал в их производстве. Может быть такое? Ну, теоретически, возможно, все. Дальше. То, как история разворачивается, вызывает подозрения? Да, вызывает, откровенно говоря, слишком много странностей. Дальше. Может ли быть такое, что просто правоохранители такие неловкие и просто не знают, как правильно подать факты? Ну, теоретически, может быть. Но и все-таки есть ощущение, что такой неловкости даже придумать как-то сложно. Вот с обсуждения этой истории я и хотел бы начать. Ну и, конечно, отдельный факт — это задержание, обыски у тех людей, которые идут, например, по улице, а после этого их останавливают сотрудники правоохранительных органов и начинают выворачивать карманы, сумки и все остальное. Все, наверное, с этим сталкивались, или все, наверное, сталкивались с теми, кто с этим сталкивался. У кого-то есть знакомые, меня неоднократно таким образом обыскивали. И вот это всякий раз вызывает определенные вопросы и подозрения в адрес наших правоохранителей. Нужны будут комментарии, в том числе и хотелось бы дать слово правоохранителям. Возможно, они смогут пояснить, а как вообще такое происходит. И насколько справедливы подозрения, что да, это дело, скорее всего, ну, выглядит как некое заказное. И напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Анна уже спрашивает, знаком ли я лично с этим господином. Нет, не знаком, поэтому ничего утверждать не берусь. Просто обращаю внимание на странности. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, вот вспоминается случай, вот депутат Государственной Думы от КПРФ Бессонов встречался с, ну, со своими избирателями, так сказать. И ему, короче, там изменили нападение на правоохранительные органы, то есть на...
Это другое. Значит, смотрите, у нас есть правоохранительные органы, и взаимодействие с ними всегда вызывает определенные сложности. То есть, особенно, когда речь идет о каком-то задержании, противодействии, потому что здесь правда практически всегда на их стороне. Как только ты в их сторону как-то не так посмотрел или, не дай бог, толкнул, то фактически применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, и у тебя мгновенно возникают проблемы. За примерами далеко ходить не нужно. Дальше. Все, что касается наркотиков, вот здесь очень много вопросов в отношении наших правоохранителей. Множество историй известны о том, что сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения на некоторых постах, по-моему, этим славится Краснодарский край и Ростовская область. Прям вот есть определенные посты, где одно за другим появляются дела о том, что при досмотре автомобиля был обнаружен там пакетик с каким-то подозрительным веществом. При проверке выяснилось, что это наркотики. Ну, дальше суд и дальше дело. Вот таких историй мы знаем множество. И вот здесь дело Ивана Голунова, которое с самого начала выглядит несколько странно. Кто может дать какие-то более-менее понятные пояснения? 7373948. Да, здравствуйте. Алло. Мимо. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888894,8. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Максим Химки.
Да, Максим.
Да, здравствуйте еще раз, Владимир. Смотрите, постараюсь максимально аккуратно сказать, да, свое мнение касательно данной ситуации. Вот эта статья, связанная с распространением веществ определенных, не хочу называть, мало ли что-то лишнее скажу, которые, ну, вменяют Голунову, это одна из таких весьма манипулятивных статей.
228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка...
Нет, да. Я знаю ее, у меня по профильному образованию юрист.
Да.
Но я не хочу именно вещество называть. Да? Смотрите, такая ситуация, это одна из манипулятивных статей. И со стороны правоохранительных органов это было, ну, это выглядит максимально лениво. Я подписан на разные, как это назвать, новостные паблики,
да,
в том числе и на «Медузу». Я знаком с деятельностью Голунова. Хорошие работы, честно могу сказать. Опять же, касательно МФО и отъем квартир, отдельно от меня благодарность, имел дело с этими вещами. Отвратительный бизнес, отвратительный, ужасный просто на самом деле. За освещение данного вопроса огромная благодарность ему для простых масс, которые, ну, могут не понимать, что происходит. Здесь, ну, на самом деле резонно возникают вопросы о причинно-следственной связи между его публикациями и тем, что сейчас происходит.
Ну, опять же, не да, хотите, если, чего... если хотите мою версию, то речь, скорее всего, идет не о тех материалах, которые уже опубликованы, а, скорее всего, о тех материалах, которые еще не опубликованы. Вот в журналистике возможно... очень часто такое происходит, когда ты собираешь материал, после этого к тебе стучатся и начинают торговаться по поводу того, чтобы этот материал не увидел свет. Такое бывает,
возможно,
да?
Владимир, возможно, вы в журналистской кухне больше меня разбираетесь, даже не буду пытаться оспаривать. Смотрите, здесь не хочу ничего плохого сказать в отношении людей, дававших присягу на Конституции Российской Федерации, но выглядит это максимально лениво и неубедительно. Я призываю общественность следить за этой ситуацией, максимально распространять ее, и, как вы уже корректно выразились, обращать внимание на все огрехи правоохранительных органов, которые есть, которые будут присутствовать. Это выглядит как такое, заказуха, честно. Это мое мнение.
Может ли это быть не заказуха? Я по-другому спрашиваю.
Чисто теоретически, конечно.
Есть ли основания так думать на сегодняшний день после тех странностей, которые мы увидели?
Больше оснований не доверять этой официальной версии.
Хорошо, спасибо, спасибо. Абдул-Хамид пишет. Я с таким не сталкивался. Может быть, вы подозрительный человек, спрашивает Абдул-Хамид. Возможно, я подозрительный человек, поэтому меня периодически тормозят сотрудники правоохранительных органов и устраивают какой-то досмотр. Но я, правда, выгляжу несколько подозрительно. А если и правда химичил, вы все равно будете его защищать? Если он и правда химичил, тогда он должен быть наказан по Уголовному кодексу Российской Федерации. Здесь никаких претензий быть не может. Ну, то есть отдельно его профессиональная деятельность, отдельно нарушение закона. Здесь никаких вопросов нет. Но пока странно. То есть в доказательство того, что он, значит, подлец, негодяй и наркоторговец, публикует некоторые фотографии, потом выясняется, что эти фотографии к нему никакого отношения не имеют. Странно, странно. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, Николай.
Да, я вот вас слушаю, на самом деле уши в трубочку заворачиваются. Вы в каком городе живете?
Так, дальше. Следующий вопрос.
Ну, вы просто говорите про правоохранительные органы. Я 16 лет уже в правоохранительных органах работаю.
Прекрасно.
И какой бардак творится, на самом деле. Вы говорите, что вот сотрудники шмонают там незаконно или что-то делают. А вы видите, что на улице творится вообще? Какое распространение наркотиков идет, с этим кто бороться будет? Ну, давайте сотрудники перестанут все делать. И
что это будет? Очень хорошо, что вы дозвонились. Если вы сотрудник правоохранительных органов, поэтому вы можете обосновать, ответить на некоторые вопросы, которые неизбежно возникают в связи с этим делом.
Давайте ответим.
Готовы, да? Мы просто на что обращаем внимание? Ну, есть человек, он идет по улице, его останавливают, дальше его обыскивают в присутствии понятых. Иван Голунов пока указывает на то, что понятые, судя по всему, знакомы с сотрудниками правоохранительных органов. Это же уже отступление от процедуры или нет?
Это бред. Как можно... Если какие-то специальные службы, может быть, да, они заранее готовят понятых, чтобы понимать, какая процедура. Вот если человек на улице работает, да?
Да.
А идет гражданин, но он вызывает какое-то подозрение, допустим, да, смотрите, ну, он... Давайте так, ну, будем откровенны, да, человек, который употребляет наркотики, да, его сразу видно издалека, да? Ну, да, если он не...
Там... Предположим, но я не употребляю наркотики, меня все время тормозят.
Я просто с этим сталкиваюсь постоянно, понимаете?
Так.
С этим сталкиваюсь. Давайте, смотрите, давайте посмотрим правде в глаза. У нас что творится? У нас как бы сейчас распространение наркотиков идет безумную, набирает максимальный оборот. То есть, да, это уже все делают, сейчас все интернет всем рулит.
Не спорю, давайте вот с улицы и начнем. Вот меня остановили, меня обыскивают. Предположим, у меня находят некое подозрительное вещество. Но это все происходит, когда присутствуют два сотрудника полиции рядом со мной, и я, и больше никого вокруг, никаких понятых нет. Это же уже нарушение. Это же уже, как будто тот факт, который нельзя будет доказать в суде.
Как проводится обыск, да, начнем
да.
с того, сотрудник полиции, он не делает личный досмотр, да, он делает осмотр гражданина. Он ему в первую очередь задается вопрос, да, вы имеете ли при себе ли что-то запрещенное, да, на что гражданин сразу видно, как он реагирует на это, да.
Да.
То есть, если он какой-то человек уже зажиточный, да, и судимый не раз, конечно, он будет психологически спокойно, уравновешенный. А если человек, первый раз с этим, второй раз столкнулся, грубо говоря, первый раз его правоохранение...
Он начнет нервничать, да.
Нервничать, да, и он его сотрудник сразу что сделает? Он его попросит сам достать из карманов. Он ни в коем случае никогда не полезет ему в карман, если грамотно образованный сотрудник. Он никогда этого не сделает. Он его попросит сам вывернуть свои все карманы. Есть осмотр, это никто не запрещает делать. Он же не лезет к нему в карман, ни в сумку, никуда.
В сумку лезет. В сумку лезет.
Так, что значит лезет? Образованный сотрудник никогда этого не сделает. Вы понимаете? Вы просто столкнулись с каким-то там, ну я не знаю, какой вас там сотрудник остановил, да? Если вы с грамотным сотрудником столкнулись, он бы вам никогда в сумку не полез. Он бы вас попросил показать сам все. И никогда бы в жизни никуда не полез. И когда, если у него что-то, он что-то вас увидит, или он какое-то подозрение почувствует, что действительно у вас что-то есть где-то там, ну, в носке, там, в ботинке, ну, он увидит это по вашим действиям, тогда он уже пригласит понятых в следственную оперативную группу, ни больше, ни меньше.
Дальше следующий вопрос по понятым. Я так понимаю, все-таки распространенная практика, когда понятые – это знакомые полицейских, это тоже вызывает подозрения?
Ни в коем случае. Это только, ну, бывает редкий случай, когда операцию заранее готовят. Когда они знают, да, что вот мы сейчас зайдем на квартиру туда-то, они уже тогда приготовят понятых. Но опять, почему вы думаете, что свои? Они просто остановят так же, их попросят, объяснят им ситуацию. Но не так, что вот понятой знаком. Вы вообще, вы знаете, сколько раз я с этим сталкивался? Ни разу в жизни ни один понятой в суд не приезжал. Как бы их туда ни вызывали. Он никогда не приезжает в суд. Если понятой приезжает в суд, это понятно, что это за понятой.
Почему? Это как? Это что? О чем это говорит? Если понятой приезжает, то?
Это говорит, что он как бы, ну, что его знает.
Что он, скорее всего, знакомый.
Да, чей-то. Скорее всего. Ну, 90%... Я вообще, сколько с этим сталкивался, ни разу не видел, что понятой приезжал.
То есть практика такова, что брать откуда-то с улицы человека, как полагается теоретически, вот он случайный свидетель, чтобы он зафиксировал, что да, вот именно так все произошло, честно и чисто, и здесь никакой подтасовки нет. Вот если действовать строго по букве закона, тогда это масса проблем для правоохранителей.
Да какие, почему вы думаете, что если... Давайте так смотреть, логично, да? Если вы да. думаете, что сотрудники пытаются что-то подсунуть, грубо говоря, да? Если вы так думаете.
Да.
Вы сейчас... Я понимаю, в какую сторону вы сейчас это все расскажете.
Есть подозрение, да.
Если у вас есть подозрение, что сотрудники это подсовывают, там, неважно какому гражданину, куда, чего, где, зачем им брать знакомых понятых? Какой смысл? Они также могут с улицы пригласить. Где в этом логика?
Ну, знакомые понятые не будут обращать внимания на какие-то там манипуляции, например.
Знакомый понятой никогда в суд не приедет. Он и даже... У нас, понимаете, сейчас понятого, как бы, ну, гражданин, да, закон послушный гражданин, что это такое? Его сейчас, ну, любого гражданин подойди, попроси там, ну, он присутствует там для, ну, грубо говоря, для статуи, да, и все. Ну, и ни больше, ни меньше. Он потом никаких юридических действий там не будет производить. Это там в суд приедет или к следователю поедет. Он этого не будет делать ни в коем случае. Ему это не надо просто.
Следующая странность. Публикуют вот те самые 8 фотографий. Выясняется, что из этих 8 фотографий только одна имеет отношение к обыску, к делу у Ивана Голунова. Это как можно объяснить?
Нет, я как бы с делом Ивана Голунова не очень знаком.
Я поэтому и спрашиваю, ну, теоретически, да, вот нужно как-то, я не знаю, обосновать, что этого человека задержали, и обосновать так, чтобы и общественность не переживала, поскольку речь идет о публичной фигуре.
Ну, давайте так, смотрите, если человека подозревают в употреблении, там, ну, если то, что-то у него там изъяли, допустим, да,
да.
Элементарные вещи, самая элементарная вещь это доказать, что это анализ, подтверждение анализа. Это самая как бы элементарная вещь.
То есть смывы сделать, состричь ногти для того, чтобы провести экспертизу?
Нет, зачем? Его просто сводить к врачу и взять у него кровь и мочу, и этого достаточно.
Но это употреблял, не употреблял, а имел, как держал в руках, не держал, это уже другое.
Этого будет достаточно. Мы его и все это прошлый век сейчас, на самом деле. Сейчас этим никто уже не занимается. Срез под ногти это тоже никто не делает. Если у человека что-то изымают, его надо обязательно свозить на свидетельство к врачу. Вот. Если врач докажет, что, ну, покажет у него, что тут как бы, понимаете, что бы он потом ни говорил, мое, не мое, чужое, не этакое, понимаете. Это уже как бы понятно, человек, что употребляет, это 90%, что это его уже, все, что там у него взяли.
То есть наличие, например, следов наркотиков в крови или в моче, это косвенное подтверждение того, что да, вот эти запрещенные вещества принадлежат ему.
100%.
В суде это принимают или нет? Ну, потому что здесь как будто бы не прямая связь.
При каждом изъятии у гражданина человека обязательно должны свозить на экспертизу. Обязательно.
Вы вот сейчас, если можно, абсолютно честно, все-таки довольно часто мы сталкиваемся с историями, где наркотики используют именно как средство для манипуляции, то есть подбрасывают. Вы говорите уверенно о том, что это большая редкость, исключение, и это практически не встречается, или все-таки, ну как это, все-таки это используют?
Живете, поверьте мне, сейчас прошлым веком. Такого давным-давно уже нету. Вы все это на слушку там и все остальное. Вы где-то услышите, послушайте. Вот вы сейчас программу просто скачаете, вас очень много молодежи слушает на самом деле. Я не говорю, что тут все, но вы не представляете, какой процент употребляет наркотики вообще. Молодежь, какая молодежь, кто этим занимается, как они занимаются. Вы даже представить себе не можете, что на улице творится.
Вы представить себе не можете, насколько я осведомлен. Потому что у меня у самого дочь почти 17 лет, это раз. Во-вторых, считаете, что я близок к шоу-бизнесу, это два. Ну и массу еще других причин могу назвать, да.
Шоу-бизнес чем занимается?
Вот позвольте я все-таки уточню. Вы говорите, сейчас наркотики не подбрасывают, это не модно.
Нет, ни в коем случае. На моей практике такого уже, ну, такого нету. И не будет такого. Это было там, знаете... 90-е, 2000-е годы, когда бардак был полный. Сейчас такого давным-давно уже нет. Сейчас это очень тяжело доказать.
Так все-таки как? У вас есть какое-то объяснение вот этим фотографиям, вот этой странности с поспешностью публикации фотографий, а потом признанием того, что только одна имеет отношение к делу?
С этим не знаком. Вот смотрите просто, как человек, у человека могут изъять наркотики, да, грубо говоря.
Да.
Ну, у вас вот, не будем у вас пример, там, у вашего знакомого там, изъяли наркотики, свозили его на экспертизу, но анализы не показали, что у него, что он употребляет эти, ну, что у него не выявили никаких там наркотических средств в организме, да? И он говорит, ребят, ну как бы это не мое, да, это там не подкинули или что-то там, ну, как бы понятно, этому человеку еще можно поверить, да? Но он же не мог там, грубо говоря, взять дуру и пойти, вот я первый раз хотел попробовать. Если, конечно, он сознается, он скажет, ну, если он как бы скажет, да, что я вот хотел первый раз там попробовать. А в основном люди, употребляющие наркотики, у них, вы знаете, а наркотики из организма очень долго выводят.
Ну, я знаю, да, я осведомлен.
Да, надо...
А что происходит с теми людьми, например, вот у него, например, что-то находят, какой-то пакетик странный, потом экспертиза, выясняется, что он не употреблял, тогда что с ним делают, с этим человеком? Отпускают и грозят пальцем, больше так не делай или что?
У него суд проходит, уже он нанимает адвоката и уже там как бы эти все действия там, смотри, какой юрист у него будет.
Еще раз благодарю за ваш звонок. Нам было очень важно услышать именно другую сторону, потому что, да, вот то, как это выглядит со стороны журналистов, выглядит, это выглядит странно, мягко говоря. Сейчас были пояснения со стороны правоохранителя. Но позвольте коротко голосовать. Мы сейчас попробуем. Смотрите, вы полагаете, что да, тут как это нужно внимательно расследовать, есть большие подозрения, ну и скорее правоохранители просто работают, вы вот скорее, да, доверяете. Это 134-21-35. Нет, вы полагаете все-таки, что это какая-то подстава, это 134-21-36. Вы склонны доверять правоохранителям, несмотря вот на все странности, вы полагаете, это все можно обосновать. 134-21-35. Нет, это похоже все-таки на какую-то подставу. Это 134-21-36. 134-21-35. Вы склонны доверять правоохранителям. 134-21-36. Нет, пока не очень у вас все это в голове укладывается. Но еще раз благодарю нашего слушателя за звонок. Я отдельно призывал правоохранителей с тем, чтобы они дали пояснение со своей стороны. Мы вернемся к обсуждению этой темы, но это все произойдет уже после информационного выпуска. Сейчас, пока голосование продолжается, вы склонны доверять правоохранителям 134-21-35. У вас в голове пока это все не укладывается. Это 134-21-36. Голосование идет. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами разбираемся в деле Ивана Голунова, по которому пока слишком много вопросов и мало информации со стороны сотрудников правоохранительных органов. Более того, пока та информация, которую они давали, оказалась немного странной, потому что те фотографии, которые публиковали в доказательство злодеяний Голунова, оказались не фотографиями Ивана Голунова и не из его квартиры. Что касается голосования, 14% наших слушателей пока склонны доверять сотрудникам правоохранительных органов, 86% говорят о том, что пока вот вообще никак не складывается это дело Ивана Голунова. Ну, слишком много странностей. 14% против 86%. Из комментариев наших слушателей. Такое чувство, что полиции кто-то дал команду придушить Голунова. Придушить в кавычках. Полиция, не подумав, принялась выполнять топорно, как умеет. А сейчас, разобравшись, кто такой этот Голунов и посмотрев на реакцию общественности, не понимает, как грамотно вернуть все на круги своя. Это пишет Андрей М. Дальше. Коман пишет. А как насчет присутствия адвокатов в участке и на взятие анализов? Освидетельствование парня не возили. Адвоката не было тогда, так же, как и при обыске на квартире. Об этом пишет Коман. Юрий пишет. Однозначно подстава. Зачем торговцу наркотой привлекать к себе внимание какими-то разоблачающими статьями о мэрии Москвы? Но, простите, нам хотят всех, кто пишет о коррупции, представить идиотами, то есть не идиоты работают только на Первом канале и говорят о хохлах, это уже риторические вопросы от Юрия. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Павел, Москва.
Да, Павел.
Да, я хочу дать комментарий по поводу того, что это за 8 фотографий, мое видение.
Давайте.
То есть вот то, что говорил полицейский до этого, да, что не подкидывают, но это немножко неправда, потому что в данный момент есть рабочая группа при Госдуме, которые занимаются изменением в уголовно-процессуальный кодекс. Да, то есть уголовный кодекс, что делать нельзя, а как процесс задерживать, это УПК. Так вот, они хотят сделать так, что если, ну, они видят проблему, что подкидывают наркотики, в том числе там автомобили еще, и они хотят обязать сотрудников, если они изъяли наркотик, ну, как бы логично, да, что, значит, где-то его купили, им нужно показать, откуда он взялся. И если они не показали, откуда он взялся, там человека, да, если он подкинули в карман, его бей, не бей, он этого не знает, ему подкинули. Поэтому им нужно сделать некую теорию, откуда он взялся. Вот они сделали якобы лабораторию у него дома. Насколько эти изменения приняты, я не готов сказать, но это обсуждение было уже вот в 2019 году. Да? То есть все видят проблему и хотят ее как-то решить. И под эти фотографии, 8 штук, я думаю, что это вот именно попытка показать, что не просто подкинули, а это у него дома. Но потом, когда увидели, что что-то не очень получается, да, что решили сдать немножко назад. Я думаю, что здесь не то, что эксцесс-исполнители, а вот люди ответственные, которым было сказано, покажите, что он делал дома, они просто сделали все это вот так вот криво.
Топорно.
Такое мнение.
Ну, как мы косвенно должны будем потом узнать хотя бы о том, что да, например, вот здесь кто-то пережестил. Это должны будут кого-то уволить, и это станет известно общественности. Или вот просто каковы последствия должны быть для правоохранителей?
О, знаете, наша система, она закрыта. То есть они, я думаю, что все это замнут.
Мы вряд ли это узнаем.
Да, нет, а просто сроки растянуты, да, там, принятие решения. Сейчас его под домашний арест, может быть, отправят, а потом там лето, еще какой-нибудь праздник и так далее, и все об этом забудут. То есть туда вот сам УПК, он дает возможность, да, там, какие-то предварительные средства, там везде месяцами все идет, 2 месяца, 3, 4, 6. Это все просто спустится на тормозах. Ну, если это было так, да, если он, правда, не изготавливал дома. Потому что если там была какая-то лаборатория, все равно, если он это изготавливал, все равно не все найдут, да, кто это поставлял, еще что-то. Если не найдут, значит, это была попытка сделать некую такую...
Ну, пока официальная версия такова, что это, ну да, лаборатория, но это не у него дома, а это подмосковная лаборатория, с которой он теоретически был связан, и мы эту связь проверяем. Вот так это выглядит на сегодняшний день.
Да, ну вот если они найдут какие-нибудь там телефонные переговоры, там посмотрят пилинг, как он ездил, не ездил. Просто сейчас, насколько я понимаю, вот законодатель обсуждает эту возможность прописать в УПК, что при возбуждении 228 статьи нужно, это наркотики незаконные, нужно показать, где он их взял. Я думаю, что те, кто уже занимаются на земле, да, этими делами, они понимают, что надо будет доказывать в суде. То есть готовиться для суда, и если они смогут хоть что-то там приплести, какие-то там переговоры, поездки, там, какие-нибудь видео, может быть, да, то делу дадут ход, и тогда они в суде покажут, да, вот он здесь ездил, вот лаборатория, смотрите.
Вот
если
билинг,
этого не будет, да, то просто подкинуть в карман, сейчас вот законодательство немножко усложняет, и я думаю, тут вот с этим связаны самые фотографии, какой-то вот...
Спасибо, спасибо, спасибо за пояснение. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Приветствую вас.
Да, добрый вечер.
В подобных ситуациях огорчение есть, и в то же время и радость. Объясню почему. Радость в том, что они пока действуют очень непрофессионально. Они, я имею в виду, не конкретно кого-то, а кто умеет вот такими делами заниматься и кого посылают. То, что они делают это непрофессионально, это радует на самом деле. Возьмите дело Скрипаля, потом возьмите дело Литвиненко, потом нашего недавно на мосту, которого там забыл как фамилия, господи.
Хотите, я вам иначе поверну? А представьте, да, что они также непрофессионально, например, действуют, когда ловят настоящих наркоторговцев и наркопроизводителей. Вот это у вас тоже вызывает восторг, что ли?
Так, дело в том, что на непрофессионализме у нас очень многие службы стоят. А вот профессионалов на самом деле, которые и ловить могут, они есть, я не сомневаюсь в этом. Они есть, но их настолько мало. И либо они должны стать такими же, как вокруг них, либо уйти из органов, потому что им там работать не дадут. Это заказ очередной.
Я бы не говорил так уверенно. Я бы не говорил пока так уверенно, потому что я еще раз подчеркну, мы знаем пока.
Время покажет.
Да,
время, Саша, время покажет.
Безусловно, безусловно. Да, спасибо, да, спасибо большое. Еще 7373948, ну и СМС, которые приходили. Подставные, понятые, обычное дело. Крышевание барыг со стороны сотрудников МВД, случай известный. Экспертиза, помним пьяного мальчика. Вот поэтому и бардак вокруг, товарищ майор, пишет 118-й. Любой злодей при задержании на суде идет в отказ. Еще ни одна урка не шел на сознанку, даже частично, особенно по наркоте. Один из актеров в главной роли ДМБ тоже до последнего, даже после отсидки, не признал вину, будучи наркодилером, хотя говоря, что это для личного пользования и инсценировка сотрудников полиции. Это пишет 68-й. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я хочу сказать, ну просто да, к сожалению, наши правоохранительные органы себя настолько дискредитировали, что даже если это правда, лично я им не верю. И действительно, они работают очень топорно, очень непрофессионально. Сам служил в органах и в милиции еще тогда, да, и я могу сказать, что профессионалов там очень и очень мало.
Возможно, это уже устаревшие сведения, как, если, не знаю, вы слышали звонок правоохранителя, который рассказывал, что это уже ушло. Наркотики уже не модно подбрасывать, их больше так не делают.
Ну, вы знаете, как бы я, будучи действующим сотрудником полиции и веря в то, что он служит, а если он не верит в то, что он служит закону и народу, то тогда это вообще нонсенс, это тогда преступник, да, человек, он должен так говорить, он должен в это верить, либо он должен уйти из этой системы.
Ну, если...
На самом деле, насколько он объективен может быть в своих показаниях, будучи сам из системы?
Не знаю, я просто пока приму его слова на веру, вот так.
Ну да, да, мы можем либо верить тому, что мы видим вокруг.
Спасибо, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор.
Да, Егор.
Тоже в прошлом работал в органах. Могу сказать, что то, что вы сказали, подбрасывание, так называемое Пихалово, сейчас крайне не распространено.
А почему?
Потому что сотрудники полиции находятся под огромным прессом и под огромным наблюдением. На одного, так реально говоря, на одного реального опера, который работает на земле, находится порядка 5-7 проверяющих различных товарищей.
А как же так, вот это вот знаменитая «рука руку моет, своих не сдаем»?
Это уже давно ушло, очень давно, наверное, более 15 лет назад. Сейчас активно распространяется и насаждается то, что быстрее, быстрее, быстрее. Палочная система. В прокуратуре палочная система по сотрудникам. У сотрудников, в свою очередь, тоже палочная система друг на друга. ФСБ, на милицию и так далее, и так далее, и так далее. Но тут надо не забывать еще другую совершенно вещь, что априори начинается сразу же осуждение. Человек, будучи в профессии, вполне возможно, что мог и продавать. Согласитесь?
Ну, теоретически такое возможно, мы этой возможности не отрицаем, конечно.
Да, я не говорю, что он виноват, и не говорю, что он не виноват. Я подхожу с точки зрения, было или не было.
Такое могло быть, да.
Такое могло быть, да. И теперь мы рассмотрим маленький момент, что могли ли ему сделать это Пихалово. Учитывая, что человек, как правило, медийная личность, вот мы говорим о конкретной фигуре, но мало кто пойдет на такое, в общем-то, преступление.
Есть это тонкость. Предположим, он шило в заднице, и он мешает по-настоящему. Так, просьбы сверху подобного рода поступают, чтобы вот как бы вот с этим человечком нужно разобраться, как умеете.
Ну, вы знаете, но я думаю, что это слишком грубый шаг, грубый ход и явно непрофессионально, учитывая фотографии, которые сейчас оспариваются, но это крайне непрофессионально. Потому что, да, уровень профессионализма, вот тут бывшие, наверное, коллеги говорили, он крайне упал, он просто ниже плинтуса, как говорится, но профессионалы остались, и профессионалы остались там в соседних службах и прочее, это можно сделать достаточно легко, тоже Пихалова, но я не думаю, сейчас никто на это не пойдет, действительно, вот один из ранее звонивших правильно совершенно сказал, никто на это не пойдет.
А все-таки странность с фотографиями, это что, как это можно объяснить?
Я думаю, что это один из вариантов ляп из освещающей стороны, та же самая пресс-служба, которая, в общем-то, грешит этим. Это могли быть подавающие, как раз именно те, кто не работает на земле, а те, кто освещает так или иначе подобные, в общем-то, моменты.
Ну, то есть, предположим, задерживают человека, это становится достоянием общественности, начинают полиции задавать вопросы, нужно что-то отвечать, тогда человек,
полиция
дайте мне какие-нибудь...
нервничать.
Да,
полиция начинает нервничать, начинает нервничать руководство в полиции, естественно, начинают представлять, что будет дальше, куча проверяющих и так далее, и так далее, и так далее. Начинается вот это хаотичное нервное движение, которое спровоцирует, в общем-то, ошибку на ошибке, ошибка погоняет.
А вот можно ли при таком внимании к этому делу утверждать, что точно никаких ошибок, например, допущено не будет? Или, например, если уже одну ошибку совершили, то будут идти до последнего? Что здесь наиболее вероятно?
На мой взгляд, ошибки в любом случае есть. В любом случае. Потому что я когда работал, я могу так сказать, всегда есть ошибки. Просто когда-то они больше, когда-то они меньше. Потому что, ну, никогда не бывает, даже по шаблону, когда ты работаешь, на этом задержании или какой-то еще момент, всегда бывают ошибки. Тем более, давайте учитывать, что тема наркотиков – это огромный бизнес, который освещается и конкурирующими компаниями, конкурирующими группировками, и, в общем-то, людьми, которые выкупают, прямо скажем, это не секрет, выкупают, в общем-то, людей, которые попадают, и существуют таксы.
По уголовным делам, по наркотикам, вот это вот все.
Конечно,
да.
это не секрет, это освещалось не раз в средствах массовой информации, почему идут закладки, почему у нас в интернете огромное количество так называемых площадок, где идет открытая торговля, причем торговля идет разная, как в упаковке, так и именная. Ну, мы все прекрасно это знаем, не надо закрывать глаза, это безобразие, это ужасно, это страшно, но это есть.
Спасибо. Виталий пишет, интересно, что деятели от власти, представители партии власти, работников государственных ТВ, радио почему-то не ловят на наркотиках, а ловят деятелей оппозиции, негосударственных СМИ. Голунов, Титиев заказывают наверняка. Это версия Виталия. Друг работает в полиции, брал барыгу, а после их на полиграфе проверяют. Подкинуть сложно. Еще говорил, что если человек не употребляет наркотики, но у него нашли, то очень сложно доказать. Это уже пишет Антон. Хуже всего, что такими действиями сотрудники только продолжают себя отталкивать, так как ситуации, когда задерживали невиновных людей под мнимыми предлогами, которые разоблачали власть, Исаак, Давидыч, но хуже всего то, что когда они задержат настоящего преступника, люди начнут его защищать. Об этом пишет 204-й. Но я бы вот так не утверждал, например, уверенно, что там Давидыч, Тесак вообще ни при чем. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Владислав, я юрист, преподаватель одного из московских вузов и действующий юрист. Так
прекрасно,
вот я хочу сказать, что вот вам до перерыва на новости звонил товарищ из правоохранительных органов. Да,
да, да.
Ну, очень много чуши наговорил, да?
Поясните, да, здесь хочется конкретики, да.
Да, пожалуйста. Значит, я объясню. Понятой – это такой же свидетель, да?
Да.
Процессуального действия. И понятых точно так же вызывают суд, как и свидетелей. В уголовном процессе предусмотрено, что если свидетель не является в суд, то его вполне могут привести с силой, да, силовым приводом через службу судебных приставов и иными способами. Значит, по поводу того, что подбрасывают наркотики, не подбрасывают, всякое бывает и на сегодняшний день в том числе. Вот, но, конечно, сейчас это все усложнилось. Все намного усложнилось. По поводу того, что грамотный сотрудник не будет лезть в сумку, проводить личный досмотр. Дело в том, что у нас настолько низкий уровень правовых знаний у населения, да, что сотрудники этим очень хорошо пользуются, очень хорошо злоупотребляют. А вот по делу Ивана Голунова, я вот сейчас буквально слушаю вашу передачу, еду, я не видел фотографий, но у меня складывается такое впечатление, что это просто реальная какая-то подстава.
Ну, похоже, потому что очень много странностей, и мы в этих странностях как раз и разбираемся. Что касается понятых...
Да, очень много странностей.
Да, я так понимаю, что в суд не обязательно же их вызывают, там зачастую достаточно письменного какого-то пояснения.
Нет, дело в том, что в суд в любом случае вызывают понятых, другое дело, являются они туда или не являются, и свидетели являются или не являются, но эти все письменные показания даются в рамках процессуальных действий. Поэтому оформляется протокол, да, их показаний, все делается, всеми подписывается, и он представляется в суд, это является допустимым доказательством. Кроме того, насчет знакомых полиции понятых. Очень часто функции в последнее время понятых выполняют дружинники.
Это законно или нет?
В принципе, дружинники могут привлекаться в качестве понятых. Это прописано в законе о народных дружинах, да, вот нынешнем, в котором виде он есть. В общем-то, они выполняют такие функции, как граждане. Единственное, кто не может быть понятым, но это сотрудник соответствующих правоохранительных органов. Любого гражданин может быть понятым. За исключением судей, прокуроров, там, сотрудников правоохранительных органов. Если такого человека с таким статусом остановили, попросили быть понятым, он полное право имеет сказать, что он является вот одним из этих перечисленных лиц, и он понятым быть не может.
Если позволите, еще одно уточнение. Было опубликовано пояснение Ивана Голунова по этому делу, и там он много раз акцентировал внимание, что он требовал адвоката, ему отказывали в адвокате, мол, это процедура...
Незаконно. Да. Я не читал, правда, но вот если это так, то это незаконные действия органов правоохранительных, поскольку у нас адвокат должен допускаться к такому вот лицу, как Иван Голунов, с первого процессуального действия.
То есть неважно, раздевают его в этот момент, проводя досмотр, или еще что-то делают?
Неважно, он имеет право потребовать присутствия адвоката. Другой вопрос, что адвокат может быть дежурным, да, которые, есть такое понятие, дежурные адвокаты, они и при судах бывают, и при Следственном комитете, и при полиции, и при ФСБ, да, адвокаты бывают такие, может приехать бесплатный государственный адвокат для совершения процессуального действия, потому что закон у нас подразумевает процессуальное действие в присутствии адвоката. И был специальный пленум Верховного суда на этот счет, в котором было подтверждено, что вот к подозреваемому допускается адвокат с момента первого процессуального действия.
Есть законы, а есть судебная практика. Вот если...
И судебная практика, и адвокатская практика, и законы все допускают адвоката с первого процессуального действия.
Да, позвольте, я все-таки уточню. Вот еще есть закон, а есть у нас вот правоприменительная практика. И хочется понять, например, если были были допущены некие процессуальные нарушения, означает ли это, что дело в суде развалится или нет?
Да, дело, будет развалено, потому что процессуальные нарушения, они гораздо серьезнее, чем нарушение права, да, вот уголовного права, материального права, если это гражданский процесс. Если именно процессуальные нарушения, допустим, совершено какое-то процессуальное действие, допрос, да, не в установленном уголовно-процессуальном кодексе порядком, да, так. Значит, совершены какие-то действия в суде, которые выходят, ну, не соблюдена процедура, да, это однозначная отмена приговора в связи с процессуальными нарушениями.
А тогда почему у нас так мало оправдательных приговоров?
Ну, это не ко мне вопрос.
Вы просто так уверенно говорите о том, что, ну, если нарушено, если процессуальные нарушения, то это дело развалится.
Понимаете, оправдательные приговоры – это не, скажем так, не приговор, который вот по процессуальным нарушениям.
Я понял.
В апелляции, в кассации очень много приговоров, которые вынесены судами первой инстанции, отменяются. Очень много. Понимаете, весь вопрос в том, что оправдательный приговор – это либо человек невиновен в совершении преступления, да?
Да, я понимаю.
Вот.
Я понимаю.
Либо отсутствие события преступления, отсутствие состава преступления, да? Вот, поэтому либо обвинение не доказало событие, состав преступления. Оправдательные приговоры – это несколько другое, это сюда немножко не укладывается. А вот здесь, если такие действия были нарушены, это основание, значит, заявлять адвокатам Ивана о том, что вот такие-то совершены процессуальные нарушения, и за эти процессуальные нарушения тех должностных лиц, которые их допустили, по головке не погладят, поверьте.
Да, у меня последнее уточнение, вернее, Тихон просит уточнить у вас, как у юриста, правда, у нас меньше минуты, спросите, а что такое обследование жилища, спрашивает Тихон. Такой юридический термин, в принципе, существует, или это мгновенный обыск?
Нет, вы знаете, это смотря для чего обследование жилища. Обследование жилища может быть техническое обследование, да?
Да.
Может быть, в каком процессе? В уголовном?
В уголовном, наверное, да. Ну вот здесь, вот этот термин фигурировал в деле как раз Ивана Голунова.
Ну вообще обыск жилища должен быть, да, предусмотрен. Но опять же, чтобы провести обыск, это необходима санкция суда. В отдельных случаях следователь, который проводит действия, такие, незамедлительно может сам их провести, но он обязан 24 часа об этом уведомить прокуратуру и суд.
Спасибо большое за ваш подробный комментарий. Я думаю, что подобного рода комментарии только еще больше запутывают, но и одновременно вызывают интерес. То есть захочется разобраться и понять все-таки, что произошло с Иваном Голуновым, можно ли считать это дело заказным, можно ли предполагать, что да, наркотики ему действительно подбросили, как это утверждает Голунов, как появились эти странные фотографии, кто в этом виноват, понесут ли наказание сотрудники правоохранительных органов, если они нарушали какую-то процедуру в этот момент, имеется в виду процессуальные нарушения. В общем, вопросов очень много, и мы, конечно же, за этим делом будем внимательно следить. Идем дальше.
В движении.
Сейчас информация о движении. Главные пробки сейчас уже потихонечку переваливаются за Московскую кольцевую автодорогу, но вы можете дозвониться и рассказать, где сейчас сложнее всего. Наверное, это самая актуальная информация. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Наш телеграм говорит МСК-бот. Информация о движении. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. О движении можете рассказать?
Алло.
Да.
Вы меня слышите, да?
Да, слышим. Расскажите о движении, пожалуйста. Да, 6 баллов на московских дорогах по оценке Центра организации дорожного движения. Сейчас одномоментно в движении находится 711 425 автомобилей. Такова статистика. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Смотрю на ленты информационных агентств. Сегодня они красные. Все это из-за Петербургского экономического форума. Цены на нефть растут более чем на 3% на сигналах о продлении сделки ОПЕК+. Россия до 2030-35 года может выйти на производство 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Для этого есть вся ресурсная база, инфраструктура, это Новак рассказывает. Ну и Россия намерена обсудить на консультациях с замгоссекретаря США Томпсоном тему договора о стратегических наступательных вооружениях. Это заявление Рябкова. Ну, в общем, жизнь какая-то продолжается. Ну, а мы обращаем внимание на еще один медийный скандал, который произошел. Это про Маргариту Симоньян и Любовь Соболь. Я напомню, что после встречи Соболь и Симоньян уехала в больницу и выписалась уже оттуда со справкой о том, что был риск прерывания беременности на поздних сроках, и все из-за того, что она перенервничала, ну и так далее. В общем, вы наверняка с этой историей знакомы, да? То есть Любовь Соболь подкарауливает Маргариту Симоньян возле редакции «Эхо Москвы», пытается задавать ей вопросы про московскую мэрию, как вы к этому относитесь, как вы то прокомментируете. Маргарита Симоньян отказывается с ней беседовать и предпочитает скрыться где-то в помещении, в каком-то закрытом, так, чтобы к ней не имела доступа Любовь Соболь. После этого уезжает в больницу. В общем, такая громкая история. Ну, а дальше начинается дискуссия уже в социальных сетях. Причем довольно странная, на мой взгляд, дискуссия разворачивается, ну, из серии там «Страшная Симоньян или нет, насколько она пожирнела», там, или «Давайте что-нибудь сделаем с Соболь», и, ну, в общем, «Фашисты прокляты» и прочее, прочее, прочее. Слушайте, у меня вот здесь только один призыв ко всем, кто участвует в этих дискуссиях, ко всем, кто пытается задавать кому-то там неудобные вопросы, вот есть четкое ощущение, что и с одной, и с другой стороны баррикад есть такая определенная уверенность в собственной правоте, которая дает моральное право вообще абсолютно на все. Ну, то есть, я борюсь со злом, поэтому я имею право, ну, там, я не знаю, докапываться до бабушки Яшина. Или я имею право преследовать, там, беременную женщину, там, на каких-то поздних сроках. Я имею право на все, ровно потому, что я представляю сторону добра, а это, вот, значит, сторона зла. И со стороной зла можно делать что угодно. Ровно потому, что мы за правое дело против всего плохого, за все хорошее. И призыв у меня только один. Товарищи, дорогие, родные, хорошие, где бы вы ни были, там, в движении 40-40, или, там, я не знаю, в фонде по борьбе с коррупцией, ну, давайте видеть все-таки прежде всего в человеке человека, а после этого, уже отталкиваясь от того, с кем вы имеете дело, ну, и взаимодействовать с ним соответствующим образом. Тогда, ну, как мне кажется, мир станет чуточку добрее, но это такой, опять же, призыв из серии «Миру мир». Я все это прекрасно понимаю, что так вряд ли произойдет. Но неизбежно, вот вы будете попадать в такие неудобные ситуации, как Любовь Соболь, которая пытается задать неудобные вопросы женщине на поздних сроках беременности, а потом недоумевает, что это как-то может спровоцировать какое-то нервное перенапряжение, из-за этого угрозу выкидыша и все остальное. И в этот момент дерьмом-то смотритесь вы, а не та сторона, с которой вы интенсивно сражаетесь. Вот и все. Поэтому, чтобы сейчас там не писали, не оправдывали, ну, правда, дерьмово смотрится Соболь. Все, мне добавить-то нечего. 7373948, пару комментариев прямую, пойдем дальше уже, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Ну, конечно, Любовь Соболь, возможно, поступила неправильно, но я думаю, что, ну, конечно, еще надо посмотреть все видео, если они появятся, какие вопросы были.
Есть,
даже,
есть, это уже нет. Все, это уже
я не видел.
Да, да, да.
Да, смотрите, я все-таки не исключаю того, что, может быть, и не нервничала, не переживала, но воспользовалась ситуацией, потому что Любовь Соболь, как многие говорят, не допустят в любом случае до выборов. И это прекрасная возможность. Беременных женщин у нас всегда уважают, ценят, и не дай бог там что-то, все сразу охают-ахают. И этим не воспользоваться было очень глупо. Да, можно изобразить, что тебе плохо, приехать к врачу, вы знаете, какие у нас врачи. Любую справку, тем более для такого человека, сделают. Я удивлен, что еще не подтвердился рак в последней степени от прикосновения к Любовь Соболь у Симоньян. Ну, в принципе, могло быть и такое.
Возможно, возможно, спасибо. Возможно. Вот не исключаю, но еще раз просто подчеркиваю. Ну, не стоит быть настолько уверенными в собственной правоте, чтобы полагать, что можно все, вам можно все, потому что вы за добро против зла. Ну, нет. Мне это напоминает дискуссии, которые разворачивались там в 2013 году на Украине, когда те, кто стояли на Майдане, удивленно хлопали глазами и говорили, как это нельзя сжечь ментов? Они же плохие. Ну, как бы в них святое дело бросить коктейль Молотова. Когда им говорили, слушайте, ну это же ваши же люди, ваши же сограждане. Нет, это менты, поэтому с ними можно делать все. Не, товарищ, мы так далеко уйдем. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, да, я абсолютно согласен с вашим призывом, да, что нужно как-то добрее быть. Но вы только что привели пример, нельзя жечь ментов, да? что это же ваши братья, ваши сограждане, да? А что менты делают с гражданами при разгоне демонстраций, митингов? Вот, ну ладно, это...
Ну, понимаете, сейчас дискуссия такая развернется, что мало не покажется никому, да?
Да, давайте вернемся по теме. Ну, посмотрите, что такое угроза пребывания беременности и выписки сразу же на следующий день? Обычно тогда лежат и сохраняют плод, лежат на сохранении. Вот, это первое мое сомнение в данном вопросе. Не знаю, не смотрел ни интервью, ничего, но если ты журналист, я беру не Соболь, Симоньян, да?
Да.
И ты на работе, то здесь не рассматривается вопрос, беременный или не беременный. Тебе могут задать вопрос любой, абсолютно. И тебя это может вызвать такой же стресс.
Может.
Вот,
я поэтому... не исключаю, что, например, Маргарита Симоньян грамотно воспользовалась этой ситуацией.
Да.
А Соболь просто здесь...
Я думаю, даже не Симоньян, а те, кто повыше ее, кто за ней стоят.
Возможно.
Грамотно воспользовались.
Не, ну поскольку она оттуда же, прям тут же уехала в больницу, то я не исключаю, что она вот, да, воспользовалась, вот лично она.
Ну, она же не глупый человек, она знает, как можно спровоцировать или использовать провокацию.
А Соболь подставилась. А Соболь подставилась?
Нет, Соболь не подставилась. Почему она подставилась? Она выполняла свою работу, и та выполняла свою работу. Ну, а теперь давайте смотреть, беременная, не беременная. У нас есть легкий труд, допустим. Если ты беременная и боишься ребенка, переходи на легкий труд, копайся в канцелярии, в бумажках и так далее, а не продолжай такую активную деятельность.
Возможно.
Если беременна и о своем ребенке заботишься.
Возможно, но я настаиваю на своем, что с медийной точки зрения Соболь однозначно подставилась. Вот и все.
Ну, возможно, она подставилась, но не знаю. Профессия и беременность здесь абсолютно разные вещи.
Да, спасибо. Спасибо за ваши комментарии. Дальше можно эту дискуссию продолжать и продолжать до бесконечности, но я предлагаю обратить внимание и на другие новости.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Что еще у нас происходило? А у нас происходил генеральный прокурор России Юрий Чайка, который высказался за возвращение прокурорам права на аресты. По его словам, только кардинальные изменения в вопросах полномочий прокуроров могут решить вопрос об избрании меры пресечения бизнесменам и помогут защитить бизнес от давления. Надо кардинально менять роль прокуратуры в судопроизводстве. У нас судья с момента ареста вовлекается в отправление правосудия. У нас нет института следственных судей. Необходимо использовать модель советской прокуратуры, когда прокурор арестовывает и его решение обжалуют в суде, сказал генпрокурор, подводя итоги секции, опять же, Питерского международного экономического форума. Секция была как раз посвящена защите прав инвесторов. Тему необоснованного преследования предпринимателей обсуждали на коллегии генпрокуратуры еще в марте, где присутствовали глава ведомства Юрий Чайка и Владимир Путин. И президент попросил прокуроров решительно реагировать на нарушения в этой сфере. Короче, Юрий Чайка говорит товарищам бизнесменам, я просто сейчас перевожу на русский язык, мы вас защитим. Давайте прекратим эту позорную практику, когда по решению суда принимается, да, там, суд решает держать вас под арестом или отпустить куда-нибудь домой. Давайте мы это все возьмем на себя. Мы, прокуроры, на страже закона в Российской Федерации. Если не мы, то кто? И рвет тельняшку на груди. Никто, кроме нас, еще можно так сформулировать. Да, и тут возникает вопрос. Ну, то есть у нас есть суды, которым не доверяют, есть прокуроры, которым, ну, не то чтобы доверяют. Я вот тоже осторожно сформулирую. И вот здесь нужны как раз товарищи-бизнесмены, которые бы сказали, нравится им идея Юрия Чайки или нет. Товарищи бизнесмены, к вам обращаюсь. Напомню, телефон 7373-94-8. СМС плюс 7925-888-894-8. Наш телеграм говорит о Москобот. Генеральный прокурор Юрий Чайка предлагает вас защитить от судебного произвола. И вы говорите «да» или говорите «нет». 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я что хочу сказать? То, что он предлагает, это, так сказать, общие слова, а вот конкретно, когда по телевизору демонстрируется совершение уголовно наказуемых действий, прокуратура вообще никак не реагирует. Конкретный пример. На телеканале «Че» в программе «Решала» регулярно, ежедневно показывают, как группа лиц по предварительному сговору подбрасывает там кому-то, гражданам, подслушивающие, подсматривающие устройства, маячки на машины, избивает их. и ни генеральный прокурор, ни его подчиненные никак
не реагируют. Я вам скажу, как это будет происходить. Они отреагируют, они скажут, что за безобразие происходит у вас тут на телеканале ЧЕ в программе «Решала». А дальше прокурорам популярно объяснят, что есть такие реалити-шоу, которые называются скриптованные реалити-шоу. То есть, когда заранее прописывается всем героям, участникам этого якобы реалити-шоу сценарий, в котором они знают все свои роли, кто кого будет бить, кто будет как громко кричать, кому будут подсовывать подслушивающую аппаратуру, в какой момент это будет происходить, где будет стоять камера, ну и так далее. Все в подробностях будет расписано. И тогда прокуроры почешут, наверное, в затылке и скажут, ну, претензий не имеем, и развернутся и уйдут. Это называется скриптованный реалити-шоу. Просто в копилку эрудита. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Но мне нужны бизнесмены, которые бы сказали, да, например, хорошие идеи в исполнении Юрия Чайки. 7373-94,8, да, здравствуйте. Еще раз, товарищи бизнесмены, сейчас вам слово. Прокурор за вас заступается и говорит, даешь прекращение судебного произвола, мы не позволим, мы сами будем решать, сажать вас или нет. Ну, в смысле, мы прокуроры. В Советском Союзе была хорошая практика, смотрите, там бизнесменов не сажали. Но другое дело, что там и бизнесменов не было, но неважно, не сажали же. И поэтому давайте эту практику вернем. Или нет, или доверие к прокуратуре у вас еще меньше, чем доверие к российским судам. Вот кому верить больше? Судам или прокурорским? Я даже голосование заведу. 7373948, это телефон прямого эфира. А голосовалка... Сейчас, подождите, где же ты? Куда-то пропала она. Да, а все. Остановили и новую запустили. Сейчас, секунду. Да. 134-21-35. Вы больше доверяете прокурорским. 134-21-35, вы больше доверяете прокурорским, и 134-21-36, вы больше доверяете российской судебной системе. Это 134-21-36. Вы больше доверяете прокурорским, 134-21-35. Вы больше доверяете судам, 134-21-36. Ну и давайте я просто уже вот так задумался о третьем варианте. Вы никому из них не доверяете, это 134-21-37. Ну вот никому из них не верится, 134-21-37. Больше прокурорским, прав Чайка, это 134-21-35. Больше судам, это правильнее, если в суде будет решаться ваша судьба, 134-21-36. Ни тем не доверяете. 134-21-37. Все, голосование началось, ну и товарищи от бизнеса нужны. 7373-94,8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Василий, Москва.
Да, Василий.
Ну, мне кажется, что это тот же предмет, только в другой руке. Так, ну, если по ситуации, вот по этой, да, ну, как брать, то... Ну, просто будут, значит, как, ну, вот говорится, прокуроры плохие. То есть сейчас судьи плохие, будут прокуроры плохие.
Будут плохие прокуроры. Но нет, слушайте, мы заинтересованы в том, чтобы, например, если сажали, то исключительно только за дело. Если выбирали предварительную меру пресечения, там, я не знаю, следственный изолятор, то только за какие-то крупные злодеяния. И вот здесь кому бы больше довериться? Судам нашим или все-таки прокурорам, которые теоретически должны как раз следить за законностью в Российской Федерации?
Знаете, этот вопрос вызывает, честно говоря, улыбку. Какая разница? Кто тебя посадит, ну так, если разобраться.
Да, разница в том, кто тебя не посадит.
Ну, кто тебя не посадит, опять же, это, то есть, взгляд снизу или сверху, то есть, разница-то какая. Тут важен результат, а результат будет такой. Ну, будут, значит, исполнять, у нас, значит, исполнительная система.
Да.
Будет заниматься, как бы, другим делом, то есть,
Ну, в общем, я понял. Доверия ни тем нет, и это, ну, это похоже на легкое издевательство над вами, ну, как-то так.
Ну, какая разница, да.
Да, спасибо, спасибо. Да, еще, товарищи бизнесмены, возможно, вы сталкивались с нашими правоохранительными органами, за теми, кто следит за законностью в Российской Федерации, охраняет закон, ну и прочее. Так вот, вы с ними сталкивались, и вам, например, показались милее прокуроры. Ну, потому что они сразу пришли к вам на помощь, проверили законность, ну, и все было хорошо. Или вам милее были суды, которые в вашем отношении приняли абсолютно честное решение, и вам эта система нравится. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня да. Сергей.
Да, Сергей.
Мне кажется, ничего не изменится. Единственное, что количество взятка... брателей увеличится. То есть,
так там, может, он уменьшится? Может, наоборот, уменьшится?
Нет, нет, это нам так кажется. Поверьте мне, увеличится. Если раньше брали взятки, допустим, чудаки или там, ну, теперь еще и прокуроры будут брать. Все, как брали, будут брать, еще эти представители.
А там, кстати, следаку надо, там, например, но мы говорим о продажных следаках и продажных судьях. Судье надо.
Да, да, да.
А здесь только прокурору. А здесь только прокурору.
Все равно, соединятся и прокуроры. Просто.
И спасибо, спасибо, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас. Да, да, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Роман. Я вот касаемо этого вопроса, ну, знаете, очень, конечно, это, ну, до этого звонил человек, не помню, как зовут. Ну, суть в том, что те же яйца только в профиль. Но единственное, я хотел добавить один нюанс.
Да.
Если раньше, условно говоря, тем же правоохранительным органам нужно было обращаться в суд неким фактажом, ну, то есть пусть это липа, пусть им там нужно что-то состряпать, но что с чем-то, с чем вообще можно прийти к суде, в принципе, то сейчас, по сути, им даже это делать не нужно, понимаете? То есть друг другу бумаги подписали и там в суд дело отправили.
Не, вы помните, наверное, конкуренцию между Следственным комитетом и прокуратурой в Российской Федерации? Они же такие конфликтующие структуры. Поэтому есть ощущение, что, например, прокурорские, они будут строго, строго следить за тем, какие
конечно.
Факты предоставляет Следственный
нет,
комитет.
Вот да. У меня такое ощущение, не знаю, насколько оно верно, что ну, на данный момент мы имеем ситуацию, при которой полномочия товарища Чайки довольно сильно ущемлены в пользу товарища Бастрыкина.
Да.
То есть у нас Следственный комитет, по моему мнению, керует на данный момент процессом. И это один из, скажем так, шагов товарища Чайки в этой игре. Ну, скажем так, завоевать листов, отвоевать позиции.
Насколько было бы правильно дать ему возможность отвоевать позицию, но с точки зрения выгоды для нас, для граждан?
Сложный вопрос, но я считаю, что ну, не стоит это делать, потому что это очень сильно, существенно упростит задачу для, скажем так, для них в фальсификации дел. То есть мне кажется, это так. Потому что, несмотря на то, что у нас очень малый процент оправдательных приговоров, это правда, то есть менее 1%, но так или иначе откровенная, ну, откровенную ерунду судьи не принимают, то есть разворачивают, то есть делают доработку и прочее. Ну, даже вот с элементарным, скажем так, таким делом, как избрание меры пресечения. А тут они, опять же, будут сами принимать решение, а вот каким образом они это сделали и на что они опирались, да, при принятии этого решения, тут, как говорится, уже там тайное следствие, все такое. Ну вот мы приняли такое решение, там мы прокуратура, мы имеем на это право. Все, и что мы сможем там им поперек сказать.
Все, да, спасибо, спасибо. Я останавливаю голосование, результат. 7% наших слушателей больше доверяют прокурорским. 4% наших слушателей больше доверяют судебным инстанциям. И 89% из вышеперечисленных не доверяют никому. То есть победили, на самом деле, прокурорские, потому что им доверяют больше. 7% против 4%. Ну, а вот 89% — это, конечно, скептики, ну, в общем, ужасные люди, наши слушатели. 7373948. Еще один звонок приму, да, слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Артем. Хотелось бы немного дополнить как раз предыдущего слушателя, позвонившего. Ну, дело в том, что судьи, принимая решение, вот, в частности, по вопросу заключения человека под стражу, они в 99,99% принимают то решение, которое просит следователь.
Но, вы немного переборщили вот здесь, но ровно потому, что у нас, по-моему, 0,25 оправдательных приговоров.
Нет, это, нет, да. Здесь речь не о приговоре, здесь речь об избрании меры пресечения.
А, в этом смысле, да.
Да, а объясню, почему они это делают. если суд откажется удовлетворить ходатайство следователя о заключении человека под стражу до рассмотрения дела, направления его в суд, и человек куда-то этот денется, подписки о невыезде, к суду будет очень много вопросов, и все судьи этого очень сильно боятся. Поэтому разбираться, там, обоснована у него мера пресечения в виде заключения под стражу, не обоснована, никто не будет. Поэтому материал изучать пристально, как вот предположил предыдущий позвонивший, суд не будет, как раз руководствуясь этим мотивом.
Спасибо, спасибо за ваше пояснение. Еще раз напомню, все же прокурорские победили в нашем рейтинге. 7% целых за них проголосовали, ну и 4% за суды. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас одна небольшая темка.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Деревенский парень доверяет только, говорит, Москва. Правильно, деревенский парень. Ну, а Uber Russian пишет, судебная система лучше всего работала при царе. Почему нельзя вернуться к работающей практике столетней давности? Мы уже не те Uber Russian, да и страна не та, ну, откровенно говоря. Так, теперь про, что еще происходило. Facebook запретила предустанавливать на смартфонах Huawei собственные приложения. Об этом сообщило агентство Reuter. Речь идет о мобильных клиентах соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджерах WhatsApp. Это не затронет уже вышедшие и доступные к покупке смартфоны и касается лишь устройств, которые Huawei будет производить в будущем. Также пользователи смогут самостоятельно устанавливать указанные приложения. Но фишка в следующем. Ну, то есть предустановки нет, точно не будет. Потом самостоятельно, ну, возможно, и будет, но с какими-то затруднениями. В общем, преимущественно заголовки следующие выходят. Huawei лишили Инстаграма, Фейсбука и что там еще у нас? И WhatsApp, и мессенджеры WhatsApp. Я специально заглянул в свой смартфон для того, чтобы посмотреть, а чего он стоит без вот этих приложений. Ну, то есть в настройках заходим в экранное время, и я, значит, смотрю, что у меня там среди лидеров всего. Да? То есть для чего я использую смартфон? На первом месте Facebook, на втором месте Инстаграм, на третьем месте Safari, ну, в смысле веб-браузер. Дальше идет Телега, Telegram, WhatsApp и ВКонтакте. Ну, то есть это то, для чего я использую свой смартфон. Facebook, Instagram, веб-браузер, Telegram, WhatsApp, ВКонтакте. Это то, как нынче используются смартфоны. Я полагаю, что у кого-то несколько иначе выглядит эта раскладка, но я прекрасно понимаю, что без этих приложений мне, конечно, смартфон уже как-то и не нужен. Так выходит. Довольно любопытная просто зарисовка, ну а сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для Российской Федерации, продолжает утверждать Новак. Что-то такое я уже слышал, но это было давно, в году эдак в 2008, а с тех пор как будто бы многое изменилось, но тексты все те же. Слушайте, я предлагаю еще чуть-чуть про бизнес поговорить. Дело в том, что на бизнесменов сегодня пытался пристыдить министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, он же первый вице-премьер, и пожаловался на нигилизм российских предпринимателей, которые высказываются о плохой жизни, хотя бизнес получает огромные прибыли. Здесь важна цитата. «Мы слышим бизнес, работаем с ним, но все равно все плохо. Этот нигилизм в наших умах. Мне кажется, надо нам по-другому взглянуть», — сказал Силуанов. По словам министра, в России есть три типа бизнеса. Первый работает по старинке и полученную прибыль выводит за границу. Второй не готов финансировать проекты в России при отсутствии льгот. А третий просто работает. Вот на него и надо делать ставки, уверен министр. Когда он называет бизнесменов нигилистами, здесь, конечно, Большой Лебовский вспоминается, и вот это вот сакраментально. Кто они? Нигилисты. Как ругательство. Так я сейчас обращаюсь все-таки, опять же, к бизнесменам и пытаюсь понять, а что вам не так? Ну вот правда, смотрите, если отталкиваться от логики Силуанова, а в нем, в его словах есть определенная правда, то получается, что Российская Федерация при всех своих рисках все-таки остается той страной, в которой бизнес делать по-настоящему выгодно. Это как моя старая дискуссия с товарищем из Италии, который говорил: слушайте, да вы с жиру беситесь, если подойти к итальянцу и спросить: слушай, что мне нужно сделать для того, чтобы заработать 10 тысяч евро в месяц? он повертит у виска и скажет, ты сумасшедший, ну как бы зарабатываешь-то, сколько зарабатываешь, ну и радуйся. Какие 10 тысяч евро? Если подойти к русскому и спросить, слушай, что мне нужно сделать для того, чтобы заработать 10 тысяч евро? Русский предложит несколько вариантов, от незаконных до вполне себе законных. И, пожалуйста, все дальше на твое усмотрение, как хочешь, так и действуй. Ну и он говорит, Россия великолепное место для того, чтобы делать бизнес и зарабатывать деньги. Что вам не нравится? Говорит мой итальянский товарищ, и здесь с ним проявляет солидарность министр финансов Антон Силуанов. И говорит о том, что бизнесмены у нас зажрались. При всем при том, что да, есть давление проверяющих, правоохранительных и прочих каких-то органов, а при всем при этом возможности заработать вот именно в России, они да, есть, они остаются, и они несравненно лучше, чем ну, где-то в других странах, на которые мы по-прежнему ориентируемся. Что не так, товарищи бизнесмены? 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Том и Терпимада уже пишет, это совершенно верно. Россия страна возможностей по сравнению с Европой. Это факт, Денис прав. Да, это мой как раз итальянский товарищ. Именно о нем речь, да, все правильно, Тома Терквимада. Не товарищи, а господа бизнесмены, настаивает Димка. Пожалуйста, господа бизнесмены, телефон тот же, 7373948. Ну и Юрий добавляет, это очень мило. То есть тех, кто бабки выводит, мы не трогаем. Но еще больше будем доить тех, кому выводить особо нечего и уходить от налогов они пока тоже не хотят. Силуанов идиот, спрашивает Юрий. Нет, нет. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Да.
Ну, вы поймите, что как бы тут как бы есть возможность использовать нас как бы в качестве, ну, как бы, ну, как вам объяснить. То есть там деньги просто так нигде на дороге не валяются, да?
Деньги нигде на дороге не валяются, как будто бы, но в России они, да, вот рассыпаны.
Они валяются на дороге, вот, да. Вот, понимаете? Вы меня только правильно поймите.
Я абсолютно вас понимаю. То есть, если вот у тебя есть желание заработать, то тебе стоит вот просто сесть с бумажкой и карандашом и набросать бизнес-план.
Да. Все, всего-то.
Да, и с этим бизнес-планом, собственно, прийти к ближайшему товарищу, у которого деньги уже есть, сказать, слушай, давай вложимся и заработаем еще больше бабла, ну и понеслась.
И все, и далее... Как бы, ну, по накатанной, то есть это абсолютно прокуратура, суды, то есть это все, это, ну, как бы, все решается и все берется, и все, как бы.
Так на что жалуются? Так на что жалуются-то постоянно? Чего хотят?
А кто жалуется? Кто жалуется?
Не знаю, бизнесмены все время жалуются.
А они и будут жаловаться. Такого не будет, когда никто не будет жаловаться.
Это просто такие ритуальные стенания, так выходит?
Ну, получается, как бы, это перманентные такие, как бы, ну, движения, которые, как бы, ну, а как, да, то есть без них?
Спасибо, спасибо. Только в нашей стране можно продавать водопроводную воду по цене боржоми. Хватит врать, это пишет наш слушатель, даже которого и имени какого-то нет. А вместо этого какая-то картиночка, которую разобрать не могу. Не очень понятно про «хватит врать», и если у вас есть возможность продавать, да, водопроводную воду по цене боржоми. И даже сразу за вами не придут. Если придут, то несколько позже. А вы за это время уже заработаете, и будет, конечно, интенсивно откупаться. А когда откупитесь, будете жаловаться на произвол правоохранительной системы. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел сказать, что, ну, бизнесмены у нас тоже очень все своеобразные, любят деньги вывести за границу и жизнь строить как-то там в основном.
Да, успешные бизнесмены, они, конечно, стремятся вывести деньги за границу, но чтобы их вывести, нужно еще заработать, чтобы было что выводить.
Ну, а неуспешные, им нечего выводить. Было бы что вывести, они бы вывели.
На что жалуемся? Ваша версия.
Жалуются просто на то, что хотят жить получше, как все. Как бизнесмены, как простые работяги. Все хотят жить получше и максимально ничего не делать.
Спасибо. Игнат пишет. Так что, силовики, отжимающий бизнес, это журналистский миф или нет? Нет, конечно, Игнат. Просто представители правоохранительных органов зачастую тоже выступают как бизнесмены, и поэтому, ну, а как грех не дойную эту корову как-то не поделить? 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, капитан Очевидность.
Да, Кэп, приветствую.
А, спасибо большое. А позвольте вот просто, ну, немножко нарушу формат, и я задам такой неудобный вопрос, очень простой. А откуда взялась такая святая вера в то, что в России очень легко делать бизнес, очень легко заработать, и это страна возможностей? Просто от высказываний господина из Италии?
Высказывание господина из Италии не только из его высказывания. Я знакомился с теми системами, которые позволили бы мне несколько зарабатывать где-то там за рубежом. И это, скажем так, всегда игра в долгую, это маржа на уровне 1%, и это труд, адский труд, прежде чем ты станешь, да, успешным.
Ну, окей, я просто, мне интересно, вот смотрите, у нас покупательная способность населения довольно низкая, да, вот каждый день мы слышим эти стоны, что все бедные, там голодают, закредитованы и так далее. То есть рассчитывать на то, что человек, допустим, просто пойдя в банк, взяв кредит под нормальный процент, ну, понятно, что под нормальный ему не дадут, нормально это как в Америке, я имею в виду. Вот. А потом, значит, на этот кредит он откроет какую-то, не знаю, лавочку, магазинчик, мастерскую и так далее, и начнет чего-то зарабатывать, я лично в это не верю, потому что как-то вот я не понимаю, а кто ему будет платить? Вот эти нищие люди, у которых не хватает, которым продукты теперь в кредит будут
продавать. Ну, если хотите, я вам другую зарисовку, Кэп, дам. Вы сейчас, сегодня пятница же, да? Вот прям после программы ступайте на Рубика, ну, в смысле, на улицу Рубинштейна, и попробуйте там втиснуться хоть в одно заведение, которых там миллиард.
Ну, там их не миллиард, вот.
Но втиснуться у вас не получится, ну, ровно потому, что все будет занято, и еще будут стоять на улице и петь песни.
У кого-то есть деньги и так далее.
Деньги есть, деньги есть.
Деньги есть, деньги есть. Ну, да, но тем не менее, поймите, я так думаю, что, ну, хорошо, а вот с чем мы придем вот к этим, у которых деньги есть? Вы знаете, что, например, они, допустим, в России предпочитают даже одежду не покупать, они здесь только бухают, потому что у кого деньги есть, так тот полетит в Милан ее покупать.
Ну, видите, вы уже составляете бизнес-план, ну, просто если
мы... Я уже составляю бизнес-план, но мне просто интересно, вот, насколько эти бизнес-планы реалистичны, вернее, насколько утверждение о том, что здесь легко заработать, реалистичны. Смотрите, лечиться они едут не сюда, учиться едут, ну, вернее, лечатся они не здесь, учатся они не здесь, отдыхают тоже не здесь, вот только бухают здесь. То есть, если мы открываем какую-то точку по продаже чего-нибудь, ну, вот бухла какого-то, да, или там, не дай бог, вот чего-нибудь там в союзе с этим журналистом задержанным тоже там точку по продаже чего покрепче, вот тогда, может, у нас бизнес и пойдет. А так я вижу только один путь. Если ты, допустим, если человек интегрирован как-то вот в эту элиту так называемую, да, и он может, например, поучаствовать в распиле денег на поставках чего-нибудь каким-нибудь госорганам или там выполнении какого-то муниципального заказа и так далее, ну, грубо говоря, строит дороги или кормит армию или еще что-то, вот тогда, конечно, он будет говорить: ребята, да вы не представляете,
жизнь удалась, в России, жизнь удалась, да.
Да, в России такие возможности для бизнеса, можно столько делать, это вообще, да вы лохи там в Европе за какой-то процент там маржи, все такое, ну вот, а если человек просто, например, ну вот почему-то вдруг хочет чинить компьютеры, то, ну, в общем, он будет все время башлять каким-то проверяющим и все время бояться, что вот какие-то люди захотят отжать у него бизнес или просто его закрыть его бизнес, потому что он мешает, и его закроют без проблем, так сказать, поскольку у нас даже журналиста хрен защитишь от произвола. А что уж говорить о каком-то там маленьком предпринимателе. Так что
спасибо.
Я, честно говоря, не понимаю, откуда эти легенды?
Это не легенды, это такая суровая правда. Просто, что ж далеко за примером ходить? Вот товарищ, который, скажем, вместе мы занимаемся в одном из залов, он приехал из Великобритании как раз для того, чтобы понять, а как тут в России с бизнесом, что делать, стоит ли открывать здесь офис или не стоит. И сейчас этот вопрос уже перед ним не стоит, он сейчас просто уже задумывается о том, чтобы собрать команду. И с этим, черт возьми, тоже у него проблем не возникло, потому что команда в том же зале мгновенно образовалась из тех специалистов, которые ему необходимы. Жалуется на то, что те деньги, которые отдают в инстанции, могли бы быть у них, хотя больше, хотят больше доход. Это пишет 450-й. Владимир, бизнесмены — это обычные перекупщики и спекулянты. Не все из них. Это пишет 709-й, я с ним не до конца согласен. Работаю в строительстве. Нефтегазовые монополисты отдают контракты в расценках 15-16 года. При этом с нас стригут штрафы. При этом горюче-смазочные материалы, запчасти, материалы скаканули. Собственных оборотных средств нет даже у компаний с миллиардными оборотами. Живем в кредит. Это пишет Артем. Кав пишет: владею магазином продуктов, душат сетевые магазины, ставки аренды, нахлебники в виде разных активистов, налоги. Что там еще? Постоянные нововведения по акцизам. Это Каф жалуется. Ну, наверное, давайте передадим эти жалобы Силуану. Что еще? Ну и давайте еще один звонок приму. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вячеслав, Москва. Вот Силуану говорит, что бизнес зажрался. То, что типа там ходит ноет, что у нас отличный климат и бизнес и так далее.
А сами бабки выводят при этом за границу, еще сетует Силуанов. Ну,
да. Ну вот интересно, вот, допустим, мое как бизнесмена или там инвестора отношение вот к таким вещам, как, например, дело Чичеваркина, дело Дурова, сейчас вот дело Калвия. Я как к этому относиться должен? Я не говорю о тех делах, которых мы не знаем, да, более мелкие.
Давайте так. Смотрите, вот те примеры, которые вы приводите. Да, предположим, с ними поступили несправедливо. Предположим, что с ними по беспределу поступили. Но они за те несколько лет, которые работали в Российской Федерации и зарабатывали в Российской Федерации, смогли сколотить такой капитал, который позволил им уехать куда-то в зарубежье и, мягко говоря, неплохо себя там чувствовать.
Ну хорошо, это примеры, допустим, они без башки, да? А да. Если вот люди нормальные, да? Вот они эти риски примеряют на себя, и они не готовы рисковать ради вот этих сверхприбыли. Они готовы спокойно, допустим, работать. Но они понимают, что нету показательных дел судебных, да, и посадок по людям, которые, с которыми поступили по беспределу. Вот если там все уже признали, что с кем-то поступили по беспределу, где эти следаки? Где эти судьи, которые эти приговоры выносили? Где они все? Они все прекрасно работают. И какой у меня есть шанс не попасть им под руку?
Никакого. Ну, никакого, правда. Ну, просто...
Это риски, политические риски это, и так далее. Которые
это риски, считают... которые закладываются у нас в маржу. Поэтому мы мыслим категориями не 20 лет развития бизнеса, а 3-5 лет, чтобы успеть заработать, ну и в случае чего прикрыть свою задницу. Выходит так.
Правильно. А на высокорискованном рынке работают 100...
Кто? Кто-кто-кто?
Ну, рисковые люди тоже.
Отчаянные, да.
Да. Они готовы работать за высокую маржу. А высокая маржа, вы знаете сами где. Это сырье и незаконные всякие вещи, которые порождают коррупцию. А высокотехнологические производства с горизонтом планирования, да, с долгосрочными маркетинговыми стратегиями, они эти риски для них, они недопустимы. Они не укладываются у них потом в маржу, и все. Если у вас маржа закладывается на 5 лет, там 10%, 25%, а, допустим, какой-нибудь пандос по этим всем коррупционным или по давлению, он у вас всю маржу съест. И зачем это нужно будет?
Смотрите, это какой парадокс получается. В любом случае, даже если в какой-то момент по мановению волшебной палочки все правоохранительные, судебные и прочие органы у нас заработают так, как мы от них требуем, все равно вот это инертное сознание не позволит нам переключиться, и горизонты планирования не изменятся. Они так и останутся на уровне 3-5 лет. И вот это как, когда это изменится, когда сломается, и возможно ли вообще это сломать?
Это возможно сломать, просто для этого существуют масс-медиа и СМИ и так далее, и государственная политика по продвижению неких идей, по стимулированию, по созданию каких-то там сериалов и кино, которые будут пропагандировать, какие там бизнесмены там крутые и благородные, как они любят родину и какие у них классные заводы получаются. А у нас по телевизору показывают все время, какие крутые у нас милиционеры там, да, и следователи, ну и чего.
спасибо. Я просто давно участник этих дискуссий, я прекрасно помню, когда говорили, а где человек труда? Где у нас в телевизоре человек труда? Так, чтобы, там, не знаю, чтобы восхвалять труд простого труженика. После этого у нас появились доярка из Хацапетовки, еще там какие-то герои. И вот говорят, вот хотели человек труда, получите и прочее. А сейчас уже новый запрос. Покажите вы нормального бизнесмена, чтобы он был героем. Благородный рыцарь, который зарабатывает и потом еще детям помогает. Ну хорошо, такой запрос тоже уже появился. Посмотрим, будет ли и он реализован. Но еще из комментариев быстро. Бизнес с нуля, производственный и типа купи-продай, это две большие разницы. У первого шансов на развитие вообще очень мало. Это пишет Сергей Васильевич, бизнесмен от спекулянта отличается тем, что бизнесмен платит налоги, спекулянт нет, это Дмитрий Васильев. Алексей Сажин тоже что-то хотел добавить, но, видимо, не дозвонился, хотя он как раз тот человек, который занимается ремонтом компьютеров. Ну и далеко ходить не нужно, господин Сечин регулярно жалуется на нехватку денег, об этом пишет Легич. Ну, так комментирует наша аудитория, конечно, много здесь скепсиса в отношении того же господина Силуанова, но сейчас, если позволите, одна небольшая тема. А потом уже будем завершать программу. Да, совсем чуть-чуть.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Вот это вот странная история с Барри Алибасовым. Здоровье ему, конечно, поправки, чтобы он пришел в себя и чтобы все у него было хорошо. Надеюсь, так и получится. Но история странная с тем, что именно произошло, как произошло, но сейчас она приобретает несколько иной характер. Семья музыкального продюсера Барри Алибасова, который находится в больнице с отравлением, намерена подать в суд на производителя жидкости для прочистки труб «Крот». Уже принято принципиальное решение по этому поводу, поскольку Барри Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами. Его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО АМС Медиа, производителя жидкого средства «Крот чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». Об этом рассказал пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. Продюсера экстренно госпитализировали еще 4 июня после того, как он выпил средства для прочистки труб. Позднее участник созданной Алибасовым группы «Нана» Владимир Политов пояснил, что тот перепутал крот с соком. Ну, возраст уже, у него плохое зрение, стоит бутылка оранжевого цвета, он подумал, что это сок, взял и хлебнул, сказал артист. Ну и дальше объясняется, почему вообще претензии к кроту, ну и прочее. Просто я не очень понимаю, вот именно с точки зрения гражданской позиции, насколько эти претензии обоснованы. То есть, ну смотрите, это такая позиция, с которой мы сталкиваемся, узнавая новости из Соединенных Штатов Америки, когда человек проливает на себя горячий кофе из какой-нибудь забегаловки и потом подает в суд на эту забегаловку, потому что его не предупредили о том, что этот кофе был горячий, и после этого на всех стаканах с кофе пишут «осторожно, горячо». Ну а здесь вообще средство для промывки труб, которое сложно перепутать с какой-то еще жидкостью, на которой крупными буквами написано «осторожный яд», которое, я не знаю, чем пахнет, но, казалось бы, максимум вообще всего предупреждений там уже есть. И вот здесь насколько эти претензии обоснованы с точки зрения вот вашей. И я, честно говоря, чем вообще этот крот пахнет? Никогда не нюхал, не задумывался. 7373948, телефон прямого эфира. Да, Алексей, приветствую.
Да, Володь, добрый вечер. Это Фрог, короткая история из жизни на эту тему.
Да.
Как бывает. Мне было лет 10. Значит, я живу в научном городке биологов на юге Подмосковья, 100 километров. Значит, бригада подрядилась сделать ремонт в одном из институтов. Вот. Ну, а мужики решили, кстати, под конец дня забухнуть. И попытались найти там внутри что-то подходящее. Нашли по запаху. Нашли эту бутыль, значит, вылезли наружу, пошли в лесок. Благо, далеко не ушли. Вот, значит, по запаху спирт, чистой воды спирт. И по цвету, так сказать, и по консистенции, по составу жидкости. Оказалось, что это растворитель белка. Выжил один из этой всей истории. До сих пор я к нему езжу, так сказать, значит, монтаж, Вовка, хороший мужик. Вот такая история. Вот это можно перепутать. А как кротах, ну, это самое, бухнуть. Вот, ребят, ну извините, это в каком состоянии, так сказать, голова должна пребывать, чтобы вот так вот спутать. Крот реально, так сказать, это же, по-моему, щелочной состав. Ну, едкий, концентрированный, так сказать, тягучий.
Еще и густой, да.
Он льется, так как кисель. Ну, так сказать, вот, ну, как бы, да. А потом, если почувствовал во рту сразу что-то непри... Ну,
Ну, выплюнь, елки, просто выплюнь. Что ты дальше ты в себя это давишь?
Василий, вот, это правда. Вопросов очень много по этой странной, странной, очень странной истории, которая приключилась с Барри Каримовичем. И, ну, правда, не очень понятно, насколько обоснованы претензии к кроту, который весь обозначен как средство абсолютно ядовитое. Не знаю, не очень понимаю. Нет, был грех в моей жизни, когда я хлоркой помыл голову своей сестре, но я был, простите, совсем маленьким, и сестра была совсем маленькой, и я читать еще в то время не умел. Только взял саниту, которая рядом с шампунем стояла, и помыл. Она жаловалась, конечно, что ей щипит. Я сказал, терпи. Шампунь все-таки щипит и щипит. Нет, ничего, все выжили. Все выжили, сестра блондинка. 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Иван.
Да, Иван.
Ну, да, на самом деле тоже я мне как-то странно предположить, как можно было перепутать это с йогуртом или еще с какой-то другой жидкостью. Но я дома периодически покупаю подобную жидкость. Когда даже просто пробку от нее откручиваешь, сразу в нос бьет резкий запах, который похож на хлорку или что-то вот подобное. И если эта штука попадет даже на кожу куда-то, она очень долго отмывается, очень долго руки там этим воняют, и она такая густая как бы по структуре.
Ну, то есть, ну, совсем другое, ну, ни с чем не спутаешь, ну, никак.
Совсем никак, потому что, ну да, это нужно, чтобы было отключено обоняние в этот момент, отключено зрение и отключено, ну я не знаю, как-то осязание языком, что ли, или ртом вот этой жидкости, как бы, ну сразу можно было понять это при первом же глотке.
Все
это
должно было быть отключено.
От большой жажды, когда человек идет по пустыне и долго как бы обезвоженный, он и то, наверное, как бы, ну...
Не рискнет.
Да. Да, вот сомнения большие по этому поводу, то есть в адекватном ли состоянии, как бы, Барри Каримович, дай бог ему здоровья, конечно, выздоровления, значит, попробовал этой гадости.
Да, спасибо. Да, очень-очень странная история, конечно же. Главное, ключевое в этой истории – здоровье Барри Каримовичу. Все, вот здесь... Что-то добавить еще дополнительно довольно сложно. О движении поговорить не успеем, поэтому просто оповещу вас о том, что сейчас движение на московских дорогах, подчеркиваю, не на подмосковных, а именно на московских дорогах оценивается 5 баллов. Уже в большинстве своем разбежались все дачники. Ну и хорошо, нам свободнее. Сейчас 20 часов с вами. Отбой на этой неделе провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие.